Теперь, когда в России православная вера и вправду возрождается, когда и сам владыка Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский прославлен в своем Отечестве в лике святых, его милующая, сострадающая любовь светит нам с особой силой. Он наш заступник, наш ходатай и чудный помощник. И у программы нашей цель одна — чтобы хоть одно сердце согрелось бы теплом и светом, исходящим от лика святителя Иоанна, и хоть одна душа среди бурного житейского моря возвала бы с искренней верой: «Святителю Отче Иоанне, моли Бога о нас!» И Он отзовется, Он придет и поможет. Веронин Тимофей. День памяти святого Иоанна Предтечи. Последнюю литургию над гробом владыки служили в день Рождества святого Иоанна Предтечи. Большой светлый храм был полон людьми. Великий праздник смешивался с великой печалью. Было жарко. Ведь в Сан-Франциско летом не легче, чем в Шанхае. Сотни людей зажигали свечи и шли. Шли ко гробу. Во время пения Херувимской движение притихло. Маленькая бледная монахиня с заплаканными раскосами на китайский лад глазами оказалась у самого гроба. Она замерла в трепете. Когда был великий вход и несли большую чашу, монахиня вдруг явственно поняла, что руки священнослужителя держат не чашу, а самого Иисуса Христа. Словно благообразный Иосиф, он несет безжизненное тело Господа в сад, вниз, по южной стороне Голгофского холма, между старых олив, потом после большого камня чуть левее. Слезы текли из ее глаз. Тихие, теплые слезы. Владыка был рядом. Вот он лежит. Лежит уже 5 дней. Лежит впервые за 40 лет, в течение которых ему не приходилось ложиться, сомкнув глаза. Маленькая монахиня опустилась на колени. Она коснулась лбом дощатого гроба. Глаза ее высохли, но в сердце была напряженная боль. Боль и вопрос: а как же дальше? Она причащала святых тайн, а когда отошла от чаши, то оказалась возле большой иконы святого Иоанна Предтечи. Она коснулась лбом холодной доски и тут ощутила блаженное тепло, утолявшее боль. Все пройдет, все минет. Мы живы, мы рядом. Только жди, только веруй. Не бойся и не опускай рук. Молись и люби. Слышишь? Люби. Ее задевали идущие ко кресту люди. Она все стояла, прижавшись к иконе лбом. Ласково глядел на нее Предтеча, который чаще бывал строгим и некоторым даже казался жестким. Нет, в нем столько ласки и теплоты, только обратись к нему с верой, только открой сердце, и он сразу выйдет к тебе навстречу. Ведь он знает, что такое одиночество и холод, когда над тобой только бездонное небо пустыни и веет холодное и сухое дыхание январского ветра. А ведь владыку Иоанна многие тоже считали строгим. Он не допускал болтовни в алтаре, не любил сокращений в службах, не терпел помады на губах у женщин. Когда его судили, были и те, кто втайне радовался этому. Пусть, мол, пооботрут сухаря, выведут ханжу на чистую воду. Но тот, кто знал сладость прикосновения его ласковой заботы, кто ощущал благоухание его молитвы, тот рыдал сейчас в этом храме, в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы, всех скорбящих радость. И понимал, что мало кто на земле принес столько радости и утешения измученным и скорбящим людям. Когда затихла литургия и снова поплыли над гробом слова читаемого непрерывно Евангелия, маленькую монахиню оттеснили к самым дверям. Она вжалась в стену и опять заплакала. Сквозь слезы она стала различать одну за другой дорогие ее сердцу картины. Давние, но такие незабываемые картины. Вот она на ступеньках собора, в далеком городе, в другой стране. Еще совсем девочка. В ее сердечке отчаяние. Рядом отец, понурый, бледный, и ручка двери никак не поддается. Но там, вдалеке, по спящей улице далекого города чужой страны, идет, чуть прихрамывая, в черном подряснике невысокий человек. В лучах восходящего солнца светятся капельки воды в его спутанной бороде. Капельки холодной-прихолодной воды, которой он облил себя перед рассветом, чтобы иметь силы пойти в храм. Ведь там кто-то ждет и зовет его. А вот она в приюте. Больная, оставленная. Потому что все ушли на пасхальную службу, а она одна. Ей не спится, и горестно, и одиноко. И вдруг «Христос воскресе!» Улыбается рядом такое знакомое, доброе лицо с лучистым и теплым взглядом. А еще, да что там, разве ж перечислить все то, что воскресало в ее памяти в эти часы. Может быть, больше всего помнилась первая встреча здесь, в Сан-Франциско. Она еще не была монахиней, работала на швейной фабрике. Пришивала пуговицы. Руки так уставали к вечеру, ломила пальцы. Но ведь за это ей платили 50 центов в день. Небольшая тусклая монетка, но ей хватало. Ольга в то время узнала о приезде владыки за час до прибытия самолета. Она вытряхнула из маленького самодельного кошелька, вышитого бисером. Они сами шили такие в приюте. Несколько таких тусклых монет. Не зря берегла их в последние дни. Есть будет нечего, зато увидит владыку. Как раз хватит на такси. Должна успеть. К самолету ее не пустили. Она стояла в зале ожидания, и сквозь стекло, покрытое изморосью дождя, видела, как владыка остановился наверху у трапа и двумя руками благословлял встречающих и всю окрестность. Его окружили люди. Ей стало не видно владыку, и она побежала к выходу. Там тоже стояли люди. А вот и он обводит всех тихим взглядом. И так становится спокойно и хорошо. Потом вдруг идет быстрой, летящей походкой сквозь толпу и прямо к ней. Да, к ней, к незаметной девушке в дешевом плащике. У нее в руке вязаная сумочка. Тоже ведь в приюте вязали. А там и кошелек, шитый бисером. Совершенно пустой кошелек. Она и не подумала, как будет возвращаться назад. Здравствуй, Оленька. слышит она рядом. «Спасибо, что приехала. Приходи ко мне, обязательно приходи». И владыка ласково сжал ей руку, по-отцовски, доверительно, крепко, так что показалось и в это мгновение, что владыка любит ее больше всех на свете, и больше всех на свете она нужна ему. Владыка скрылся так же стремительно, легко, как и появился. А у нее в руке осталась 20-долларовая бумажка. 40 дней ее работы. 40 дней непрестанного нажимания на рычажок машинки и напряженного всматривания в эти пуговицы, которые начинают время от времени казаться неприятными злыми жуками, жесткой шкурой. А после, началось счастье, долгожданное, хотя и трудное, счастье. Каждый вечер после фабрики она ходила в собор. Она слушала, как молился владыка. Она глядела на него, и ей хотелось навсегда остаться рядом. Много раз слушала она Евангелие о Марфе и Марии. То самое, что читают на Богородичные праздники. Но только теперь она поняла, что слова Христа обращены к ней. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Да, сесть у ног Иисуса, сесть и слушать Его слова, и больше ничего не нужно. Это и есть благая часть. И все-таки так часто на нее накатывало что-то черное и тяжелое. Она со злобой смотрела на свое лицо в зеркале над туалетным столиком, ерошила черные волосы, пыталась вытянуть свой коротенький носик. Упрямо мечтала о том, что тот, кто полюбит ее, кому она все-таки такая нужна, придет когда-нибудь. И он пришел. Тихо, но властно он вступил в ее сердце. В дни Страстной недели следующего года. Она впервые так явственно ощутила живую святыню этих дней. Ей дали на фабрике отпуск. Она была на каждой службе. Шла вослед Спасителю по Иерусалимским улицам, поднималась на гору Елеонскую, слышала слова о разрушении храма и втором пришествии. С ужасом следила за Иудой, как он крался за дворками ко двору первосвященника, чтобы получить свои 30 монет. Видела, как благословил Иисус чашу с вином и блюдо с хлебом и подал ученикам тело свое и кровь. Она шла через поток Кедронский вслед за ними. Издалека наблюдала, как, согнувшись под бременем грехов всего человечества, молится в Гефсимании Спаситель. Она увидела зловещие огни факелов и лицо предателя. Она мерзла у костра вместе с Петром, и ее глаза тоже были красны от слез после его отречения. Она стояла вместе с иерусалимскими женами недалеко от того места, где шел Иисус, избитый, измученный, сгибаясь под врезавшейся в плечи перекладиной. Она слышала, содрогаясь, стук молотков. До нее долетел слабый голос страдальца. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Она видела апостола Иоанна и Пресвятую Богородицу, когда он обращался к ним с креста. Она с трепетом взирала на потемневшее небо и слышала, как Иисус произнес: «Свершилось». С ней тоже совершилось что-то. Эта одинокая девушка в дешевом плащике с неизменной вязаной сумочкой в руках вдруг поняла, что должна принадлежать только ему, тому, которому изо дня в день, каждое мгновение служит ее любимый владыка. Идти за ним, сесть у его ног, слушать его слова, спешить рядом с Марией Магдалиной в ночь после субботы и холодеть от страха, и смутно надеяться на что-то, и, наконец, услышать от ангела: «Его нет здесь, он воскрес». Бежать по саду неизвестно зачем и куда, и вдруг увидеть его, упасть к его ногам, целовать их и почувствовать у себя на голове его мягкую руку. Такую ласковую, теплую руку. Руку, создавшую небеса и землю. И ее, полунищую девушку-эмигрантку со странным, некрасивым на китайский лад лицом и тонкими, чуть желтоватыми, как у мамы, пальцами рук. Это были выдержки из книги Веронина Тимофея «Иоанн, имя ему». Продолжение в следующей программе. С вами была Дарья Винтер. Всего вам доброго!